Леонид Млечин. Самая большая тайна фюрера. Адольф Гитлер повсюду. В кино и на телевидении. Еще никогда он не был так популярен, прежде всего, в самой Германии. Но не только. Книги о Гитлере, фотоальбомы, фильмы, пластинки, компьютерные игры заполонили европейский рынок. За гитлеровскую тему взялись серьезные писатели и кинорежиссеры. Они решили отойти от карикатурного образа бесноватого фюрера и пытаются понять, каким образом этот человек сумел стать властителем Германии, а потом едва не завоевал полмира. Авторы не восторгаются Гитлером. Они методично разбирают его заслуги и преступления, успехи и ошибки. Они показывают его слабости, пристрастия, мелкие страстишки и грешки. Гитлер гуляет с собакой и поглощает любимые спагетти. Гитлера захотели понять как человека и добились своего, очеловечили Гитлера. А главный вопрос остается неотвеченным. Кем или чем был Гитлер? Типичным представителем выкорченного поколения мировой войны? Демоном? Несостоявшимся архитектором, столь же чрезмерным в своих представлениях о пространстве, сколь и в своих разрушительных импульсах, центром вращения Земли, по крайней мере, в течение одного десятилетия, обуреваемым страхами и наполненным страстями мелкобуржуазным демагогом-политиком, бесцветным индивидуумом, влекущим и поныне мифом, нерешительным, неуверенным в себе властителем, озабоченным исключительно сохранением популярности и личного авторитета, величайшим преступником всех времен? Нацистский министр Альберт Шпеер, который провел рядом с фюрером столько лет, считал его просто загадкой. Сам Адольф Гитлер не упускал случая напомнить о собственном величии. «По сравнению с дамами-интеллектуалками, — говорил Гитлер во время войны, — моя мать, конечно же, проигрывала. Она жила ради мужа и детей, и в обществе наших образованных женщин ей пришлось бы нелегко. Но она подарила немецкому народу великого сына». Фюрер понимал, насколько массы нуждаются в мифе, мастерски им пользовался и, в конце концов, сам подпал под его влияние. «Как можем мы вновь не вспомнить то чудо, которое свело нас?» — обратился он к делегатам партийного съезда в Нюрнберге в сентябре 1936 года. «Когда-то вы услышали голос одного человека. Этот голос постучал в ваши сердца. Он разбудил вас, и вы последовали за этим голосом. Вы годами следовали за ним, даже не видя обладателя этого голоса. Это чудо нашего времени, что вы нашли меня среди стольких миллионов. А то, что я нашел вас, — это счастье Германии». Верил ли сам Гитлер в то, что вещал? Прожженный циник, он говорил так, будто не знал или уже забыл, что его взлет никак нельзя приписать какому-то чуду или сверхъестественным силам. Или это была риторика удачливого и наглого проповедника? «Когда мы с вами встречаемся здесь, то всех нас наполняет чувство какого-то чуда. Не каждый из вас видит меня, и не каждого из вас вижу я. Но я чувствую вас, а вы чувствуете меня. Это вера в наш народ, которая сделала нас, маленьких людей, великими. Нас, бедных, богатыми, нас, колеблющихся, малодушных, испуганных, сделала смелыми и мужественными. Эта вера дала прозреть нам, заблудшим, и сплотила нас. И вот теперь мы вместе. Народ с фюрером и фюрер с народом. И теперь мы Германия». Его магнетическому напору поддались и те, кто поначалу дистанцировался от режима или даже противостоял ему. До поры до времени его миф без труда компенсировал растущее недовольство партией и режимом в целом. Как это удалось Гитлеру и его министру пропаганды Йозефу Геббельсу? Не они изобрели миф о фюрере. Они по-своему продолжили традицию, которая уходит в мир романтических консервативных представлений начала XIX века. Демократической модели власти, рожденной французской революцией, Германия противопоставила героизированный культ народных вождей. В Германии 20-30-х годов 20-го столетия, переполненной ожиданиями и неуверенностью, велика была потребность в пробуждении, потребность в вожде. Настроенная на патриотический, романтический и героический лад, Германия надеялась на обновление через фюрера милостью Божьей. Революционный шум после Первой мировой войны и контрреволюционный грохот изрядно напугали немцев. Общество было потрясено. Эмоции масс перерастали в страх перед современностью. Этому способствовали поражение в мировой войне, позор Версаля, безобразная ноябрьская революция, убогая Веймарская республика, инфляция и экономическая депрессия, и не в последнюю очередь вырождение современного направления в искусстве. Немцы в 1933 году жили не хуже французов или англичан. Немцы не справились со свободой, которую они получили после распада империи. Свобода требовала от них прежде всего самостоятельности во взглядах и решениях. Немцы растерялись. Всю вину за неумение наладить жизнь они перекладывали на внешних и внутренних врагов. Неспособные к самоорганизации, они жаждали возвращения к привычному порядку, когда все решается наверху и надо всего лишь подчиняться приказам и указаниям. В 20-е годы предводители мелких националистических формирований вели напряженную конкурентную борьбу. Кто мог предположить, что именно нацисты во главе с ефрейтором Адольфом Гитлером выйдут победителями? Почему этот провинциальный агитатор из пивной смог пробиться? Поначалу он вполне был готов удовольствоваться ролью барабанщика. Он сам долго не мог поверить в то, что ему выпала роль фюрера. Его политическая карьера началась с тяжелого поражения. Попытка государственного переворота в Баварии 9 ноября 1923 года потерпела жалкую неудачу. Ружейная пуля пролетела на волосок от Гитлера. Это была случайность, несчастливая для истории. Внутрипартийное положение Гитлера не было бесспорным, и в середине 20-х он не был так уж популярен. Только на сентябрьских выборах 1930 года произошел прорыв, и Гитлер обрел массовую популярность. При этом притягательная сила Гитлера не была безграничной. Ему противостояли политический католицизм и та часть рабочих, которая входила в профсоюзы, активные коммунисты и социал-демократы. Значительная потеря избирателей, приблизительно 2 миллиона голосов, в ноябре 1932 года показала, что его взлет можно было остановить. Когда он несколько недель спустя все-таки стал имперским канцлером, то великое чудо этого исторического поворота, как писал в своем дневнике Геббельс, дало пищу для нового мифа. Партийная пропаганда провозглашала Гитлера канцлером национального возрождения. Две трети немецкого населения до поры до времени воспринимали его лишь как очередного главу правительства и ни в коем случае не считали народным канцлером, как писала нацистская газета «Фолькишер Беобахтер», и уж тем более вождем всех немцев. Но партийные пропагандисты использовали каждую возможность для повышения популярности Гитлера. Глаза и уши масс были заняты постоянно. 20 апреля 1933 года пышно отмечался день рождения Гитлера, которому исполнилось 44 года. Его сделали почетным гражданином, в его честь сажали деревья, устраивали факельные шествия. Знамена и букеты цветов были в изобилии. Геббельс из кожи вон лез, стараясь дополнить образ государственного мужа чертами скромного человека. Гитлера изображали народным канцлером, верным, добрым, любящим детей, простым человеком из народа. Кому-то создаваемый культ казался смешным или отталкивающим. но у большинства немцев складывалось впечатление, что Гитлер другой, не похожий на ненавистных партийных политиков и карьеристов несчастливых веймарских лет. Миф все больше вытеснял критику повседневной действительности и политики нацистов. Недостатки и неудачи списывались на правительство и на партийных секретарей, золотых фазанов, так именовали партработников за их коричневую форму, и чиновников с партбилетами. А улучшения в социальной жизни приписывались исключительно Гитлеру, равно как и внешнеполитические и военные успехи, или то, что за них принимали. Манипулируемое сознание нашло свое выражение в таких оборотах, как «если бы фюрер знал об этом». Положительный образ Гитлера все больше отделялся от негативного образа партии. Репрессии и уничтожение начальников штурмовых отрядов в «Ночь длинных ножей» пошло ему на пользу. Фюрер имел много лиц и играл ту или иную роль в зависимости от ситуации. Ему приписали устранение безработицы и экономическое чудо. После унижения Первой мировой и трудных послевоенных лет большинство немцев жаждали национального успеха и восстановления роли Германии, соответствующей ее историческому величию и мощи. Однако идти на жертвы и воевать народ не хотел. Внешняя политика Гитлера, политика свершившихся фактов, начиная с отказа от Версальского договора и кончая присоединением Австрии, казалось, отвечала этим ожиданиям. Все давалось легко, без потерь и лишений. Беспокойство сменялось восторгом. Полувековой юбилей в 1939 году фюрер отмечал уже в роли величайшего полководца всех времен и народов. Парад самых современных из всех вооруженных сил, как говорил Гитлер, преследовал две цели — настроить собственное население на войну после многолетних речей о мире и напугать за границу, внимательно следившую за происходящим. Когда немецкие войска летом 1940 года вошли в Париж, миф о Гитлере достиг новой и последней вершины. Эйфория сохранялась недолго. С поражениями на фронтах и бомбардировками немецких городов начался упадок мифа о Гитлере. Стало ясно, что основанием этого мифа была вера в предопределенные свыше успехи Гитлера. Но когда пошли сообщения о проигранных битвах и разрушениях, и для ликования больше не оставалось поводов, трудно было сохранить убежденность в величии фюрера. Гитлер выступал все реже. Он по-прежнему выражал уверенность в победе и обещал одолеть всех врагов. Часть населения до самого конца хваталась за эту соломинку и надеялась на чудо. Но в конечном счете эта надежда была выражением отчаяния. Миф о фюрере истощился еще до того, как Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере. Как выразитель идей нации, Гитлер мог иметь такой успех лишь потому, что он был выдающимся демагогом, умело игравшим на устремлениях и предрассудках народа. Одно время Гитлера в мире считали фантазером и безумцем. Его планы завоевания власти и мирового господства вызывали смех. Но наступил момент, когда все, что он хотел, стало реальностью. Несколько лет он держал в руках судьбы всей Европы. Но назвать Гитлера выдающимся политиком невозможно. И не только потому, что он был чудовищным преступником, который принес десяткам миллионов людей и более всего нашему народу безумные страдания. Его никак нельзя назвать выдающимся еще и потому, что как личность он был на редкость бледным и невыразительным. Гитлер был чем-то иррациональным, неким наваждением. Его образ, соединивший невероятную жестокость с дьявольской харизмой, кажется необычайным, потому что он совершил невиданные по масштабам преступления. Если же представить его в роли обывателя, в обличии главы семейства или мелкого служащего, то это лицемерие садиста, лишенное всякой масштабности, вызовет только отвращение. Если бы история не предоставила в распоряжении фюрера целый народ, который растерялся и сделал его своим рупором, никому не нужный Адольф Гитлер влачил бы одинокое существование прирожденного мизантропа и неудачника. Но как же все-таки ему удалось возглавить Германию и завоевать пол мира?